Математика не выражает, не раскрывает человека так, как любой другой вид деятельности. Степень развоплощения, достигаемая благодаря ей, несравнима ни с чем. Интересующихся отсылаю к моим работам. Здесь скажу лишь, что мироздание запечатлело свои законы в человеческом языке при самом его зарождении. Математика треблет в каждом наречии. Ее можно открыть, но не изобрести. То, что в ней составляет крону, невозможно отделить от корней, ведь возникла она не за 3 или 8 последних столетий, а в течение долгих тысячелетий языковой эволюции, на поле упорной борьбы человека с его окружением. Она возникает из междулюдья и междуречия. Язык настолько же мудрее любого из нас, насколько наше тело лучше нас самих ориентируется во всех деталях протекающего в нем жизненного процесса. Мы еще не исчерпали наследие этих двух эволюций, живой материи и информационной материи языка, а уже мечтаем выйти за их пределы. Возможно, все сказанное здесь – заурядное философствование, но это никак не скажешь о моих доказательствах в пользу языкового происхождения математических понятий, которые, стало быть, не являлись лишь следствием перечислимости предметов и изобретательности ума. Причины, по которым я стал математиком, наверное, сложны, но одной из главных были мои способности, без которых я добился бы не больших успехов, чем горбун в легкой атлетике. Не знаю, сыграл ли роль в той истории, которую я собираюсь рассказать, мой характер, а вовсе не способности, но не исключаю этого. Масштаб событий позволяет мне отрешиться и от гордости, и от застенчивости. Мемуаристы обычно решаются на предельную искренность, если считают, что могут рассказать о себе нечто неслыханно важное. Я, напротив, искренен потому, что моя личность в данном случае абсолютно несущественна. Иначе говоря, к откровенности, вообще-то несносной, меня побуждает только неумение различить, где кончается статический каприз, определивший склад моей личности, и где начинается видовая закономерность. В науке существуют реальные знания, и знания, создающие духовный комфорт, они не обязательно совпадают. В науках о человеке различение двух этих видов почти невозможно. Мы ничего не знаем так скверно, как самих себя. Не потому ли, что пытаясь узнать и узнать достоверно, что именно сформировало человека, мы заранее исключаем возможность сочетания глубочайшей необходимости с нелепейшими случайностями? Когда-то я разработал для одного из своих друзей программу эксперимента, состоявшего в том, что цифровая машина моделировала поведение семейства нейтральных существ, неких гомеостатов, которые познают окружающую среду, не обладая в исходном состоянии ни этическими, ни эмоциональными свойствами. Эти существа размножались, разумеется, в машине, то есть размножались, как сказал бы профан, в виде чисел. И несколько десятков поколений спустя во всех особях каждый раз возникала непонятная для нас особенность поведения, некий эквивалент агрессивности. Мой приятель, проделав трудоемкие и бесполезные контрольные расчеты, принялся наконец проверять, просто с отчаяния, все без исключения условия опыта. И оказалось, что один из датчиков реагировал на изменения влажности воздуха, они-то и были неопознаны причиной отклонений. Вот и сейчас я все думаю об этом эксперименте. Что если социальный прогресс вытащил нас из звериного царства и вознес по экспоненте совершенно неподготовленными к такому взлету? Образование социальных связей началось, как только человеческие атомы обнаружили минимальную способность к сцеплению. Они были сырьем, прошедшим лишь первичную биологическую обработку, удовлетворяли чисто биологическим критериям, а неожиданный пинок вверх вырвал нас из привычной среды и вынес в пространство цивилизации. Разве при этом взлете биологический материал не мог запечатлеть в себе следы случайностей, подобно глубоководному зонду, который, опустившись на дно, кроме рыб и моллюсков, захватывает всякий случайный хлам? Я вспоминаю отсыревшие реле в безотказной цифровой машине. Так почему же процесс, который породил нас на свет, должен, в каком бы то ни было отношении, быть идеальным? А между тем мы, как и наши философы, не смеем предположить, что безусловность и единственность существования нашего вида вовсе не означают, будто его породило само совершенство. Это так же невероятно, как и то, что само совершенство стояло у колыбели любого из нас. И что любопытно, признавая несовершенство нашего вида, Ни одна из религий не решилась признать его тем, что оно есть в действительности результатом действий, сопряженных с ошибками. Напротив, едва ли не все они объясняют несовершенство человека противоборством двух одинаково совершенных демиургов, которые друг другу вредили. Светлое совершенство сразилось с темным, и возник человек. Так гласит их кредо. Мое объяснение может быть примитивно, но только если оно ложно, а этого мы не знаем. Приятель, о котором я говорил, заострил мою мысль до карикатуры, дескать, согласно Хогарту, человечество – гарпун, который не знает, что может жить без горба, и тысячелетиями выискивает в своем увечье знамение высшей необходимости. Он примет любой ответ, за исключением одного, что это просто увечье, что никто не создал его горбатым из каких-то высших соображений, но горбатость его совершенно бесцельна. Так уж сложились лабиринты и зигзаги антропогенеза. Но я собирался говорить о себе, а не о человеческом роде. Не знаю, откуда она во мне, не знаю, что было ее причиной, но еще и теперь, через столько лет, я нахожу в себе все ту же несостарившуюся злость, ведь энергия наших архаических побуждений не старится. Это могут счесть эпатажем. Не один десяток лет я работал как ректификационная машина, производя дистиллят, то есть кипу научных трудов, которые, в свою очередь, породили кипу житейских повествований обо мне. Вы скажете, что нутро всей этой аппаратуры вам безразлично, и я напрасно выволакиваю его на свет Божий. Но имейте в виду, на безупречно чистой пище, которой я вас угощал, я вижу клеймо всех моих тайн. Математика была для меня не блаженной страной, а скорее соломинкой, протянутой утопающему. Храмом, в который я неверующий, вошел потому, что здесь царил священный покой. Мой основной математический труд назвал разрушительным, и не случайно. Не случайно я нанес жестокий удар по основам математической дедукции и понятию аналитичности в логике. Я обратил оружие статики против этих основ и взорвал их. Я не мог быть одновременно дьяволом в подземелье и ангелом при солнечном свете. Я созидал, но на пепелищах и прав Йовит я больше не спроверг старых истин, чем утвердил новых. Вину за этот негативный итог возложили на эпоху, а не на меня. Ведь я появился уже после Рассела и Геделя, после того, как первый из них обнаружил трещины в фундаменте Хрустального дворца, а второй расшатал сам фундамент. Вот обо мне и говорили, что я действовал сообразно духу времени. Ну да. Но треугольный изумруд останется треугольным изумрудом, даже став человеческим глазом в мозаичной картине. Я не раз размышлял, что стало бы со мной, родись я внутри одной из 4000 культур, именуемых примитивными, в той бездне 80 тысяч лет, которая в нашем скудном воображении съеживается до размеров какой-то прихожей, зала ожидания настоящей истории. В некоторых из этих культур я бы зачах, зато в других, как знать, проявил бы себя гораздо полнее в роли вдохновенного пророка, творца обрядов и магических ритуалов, благодаря способности комбинировать элементы. В нашей культуре этому препятствует релятивизация всех категорий мышления. Иначе я смог бы, пожалуй, свободно переводить стихии уничтожения и разнузданности в сакральную сферу. Ведь в архаических обществах действие обычных запретов периодически приостанавливалось. В культуре появлялся разрыв. Культура была их опорой, фундаментом, абсолютом, и удивительно, как они догадались, что даже абсолют должен быть дырявым. Через этот разрыв уходила спекшаяся масса, которая ни в какой системе норм не помещалась. И скованная путами обычаев и запретов лишь в малой доле проявлялась вовне, скажем, в масках свирепых воинов или масках духов предков. Такое рассечение обыденных уз, освобождение от стеснительных предписаний было вполне разумным, рациональным. Групповая одержимость, хаос, выпущенный на волю и подхлестываемые наркозами ритмов и ядов, служили предохранительным клапаном, через который уходили темные силы. Благодаря этому удивительному изобретению варварские культуры были человеку по мерке. Преступление, которое можно сделать небывшим, обратимое безумие, ритмично пульсирующий разрыв в социальном порядке. Все это осталось в прошлом. Ныне все эти силы ходят в упряжке, тянут лямку, рядятся в костюм, который им тесен и неудобен, и разъедают, как кислота, всякую повседневность, просачиваются все до тайком, раз уж им нигде не позволено показываться без маски. Каждый из нас с малых лет вцепляется в какую-нибудь частичку своего «я», которая им выбрана, выучена, получила признание окружающих. И вот мы холим ее, лелеем, совершенствуем, души в ней не чаем. Так что каждый из нас – частица, притязающая на полноту, жалкий обрубок, выдающий себя за целое. Сколько я себя помню, мне всегда недоставало этики, выросшей из непосредственной впечатлительности. И я создал для себя ее суррогат, подыскав достаточно веские основания. Ведь основать заповеди на пустом месте – все равно, что причащаться, не веря в Бога. Я, конечно, не расчистил вперед свою жизнь, исходя из каких-то теорий, и не подогнал под свое поведение задним числом какие-то аксиомы. Я действовал так бессознательно, а мотивы обнаружил потом. Считая себя человеком от природы добрым, вряд ли я постиг бы по-настоящему зло. Я считал, что зло творится только умышленно, по свободному выбору, так как в собственном опыте не нашел бы иных причин недостойного поведения. Но я уже кое-что знал. И свои склонности, и свою невиновность в них. Я дан себе в своем собственном облике, и никто не спрашивал, согласен ли я на такой дар. Так вот, допустить, чтобы один раб помыкал другим ради умиротворения сил, вложенных в них обоих, допустить, чтобы один безвинный мучил другого, если хоть как-то можно этому помешать, было бы для меня оскорблением разума. Мы даны себе такими, какие есть, и не можем отречься от этих даров. Но коль скоро открывается малейшая возможность взбунтоваться против такого порядка вещей, как не воспользоваться ею? Только такие решения и такие поступки я признаю исключительно нашим, человеческим достоянием, как и возможность самоубийства. Вот она, область свободы, в которой отвергается непрошенное наследство. Только не говорите, будто я противоречу себе. Дескать, только что я мечтал о пещерной эпохе, где мог бы развернуться вовсю. Познание необратимо, и нет возврата в сумрак блаженного неведения. В те времена я не имел бы знаний и не мог бы их получить. Ныне я их имею и должен использовать. Я знаю, что нас создавали и формировали случайности. Так неужели я буду покорным исполнителем всех приказов, вслепую вытянутых в несчислимых тиражах эволюционной лотереи? Мое «principium humanitatis» — принцип гуманности, латынь, не вполне обычно. Вздумай его применить к себе человек по природе добрый, ему пришлось бы, следуя принципу преодоления собственной природы, причинять зло, чтобы утвердиться в сознании истинно человеческой свободы. Итак, мой принцип не пригоден для всеобщего употребления, но я и не собирался предлагать этическую панацею для всего человечества. Непохожесть, неодинаковость людей изначально и неоспорима. Поэтому кантовский постулат, что принцип, лежащий в основе поведения индивида, должен стать всеобщим законом, налагает на людей неравное бремя. Индивидуальные ценности он приносит в жертву культуре как ценности высшей. А это несправедливо. Я также не думаю, будто человека можно считать человеком лишь постольку, поскольку упрятанное в нем чудовище он сам же связал по рукам и ногам. Я представил сугубо личные резоны, мою индивидуальную стратегию, которая, впрочем, ничего не изменила во мне. По-прежнему первой моей реакцией на известие о чьей-то беде остается мгновенная вспышка удовлетворения. Я даже не пробую предупредить ее, отчаявшись добраться туда, где прячется это безумное и бессмысленное хихиканье. Но я отвечаю сопротивлением и действую вопреки себе потому, что могу это делать. Если бы я действительно писал автобиографию, которая в сравнении с другими моими жизнеописаниями оказалась бы антибиографией, мне не пришлось бы доказывать уместность подобных признаний, но цель у меня другая. Вот событие, о котором я поведу речь. Человечество столкнулась с чем-то, высланным в звездный сумрак существами, отличными от нас, людей. Событие это первое в нашей истории. Думаю, стоит того, чтобы поведать, не стесняясь условностями, кто же, собственно, представлял человечество во встрече с другими. Тем более, что тут спасовала и моя гениальность, и моя математика, и плоды этой встречи оказались отравленными».